На утро. Впрочем, утро было или день, никто, естественно, не знал. Просто когда все проснулись, Глоин и Бран вновь высекли на ощупь огонь. И, наскоро поев, гномы и хоббит двинулись дальше. Этот отрезок времени прошел так же, как и предыдущий. Разве что марийцы, а с ними Торин и Хорнбори, все чаще прижимались к стенам, стараясь по каким-то слабым, одним им слышимым звукам определить что-то для себя. Изредка к ним присоединялся Дори, остальные же во всем доверились своим предводителям. Теперь, после боя, они почему-то смогли смелее говорить про напугавший их призрак у входа в море и таинственную голубизну, поднимавшуюся по лестничной шахте. Не думать об этом гномы не могли. Но, не зная, что сказать, в конце концов принялись строить домыслы. Один диковиней другого, и постепенно так сами себя напугали, что едва не набросились с кулаками на малыша, высказавшего простодушную догадку о новом великом лихе. Вскоре хоббиту до смерти надоело это бесконечное странствие по длиннейшему и мрачному подземелью, напоминавшему внутренности какого-то окаменевшего удава. Груз на плечах стал казаться почти неподъемным, и одновременно появилось какое-то дурное предчувствие, томительная неопределенность. Так бывает, когда ждешь очень крупной неприятности, и не знаешь только, случится она сейчас или на следующий день, и неизвестно, как поступить, чтобы избежать ее. Враг был неподалеку. Хоббит ясно это чувствовал, но враг необычный, призрачный, хотя и не бестелесный. Во флягах кончилась вода. А конца пути по тайной галерее не предвиделось. Наконец гномы вновь остановились, и, к великой радости хоббита, Торин объявил, что еще одна ночь, и на следующий день они выйдут к летописному чертогу, где остановятся, чтобы осмотреться. И снова Фолка спал плохо. Вдруг потянуло сыростью. Он продрог и с трудом дожидался того момента, когда Хорнбори принялся расталкивать остальных. Глаза у хоббита после бессонной ночи слипались и горели. Ноги плохо слушались. Спину он мог разогнуть лишь с трудом. Однако идти оставалось всего ничего. Скоро летописный чертог и отдых, отдых, отдых! Тоннель упирался в глухую стену без малейших признаков дверей. Глоину и Двалину пришлось изрядно повозиться, а другим пережить несколько неприятных минут, пока тайная дверь не распахнулась и они не вышли в другой коридор, куда шире, прямее и просторнее прежнего. Гладкий пол, отделанные стены выдавали его значение. Факелы осветили впереди полукруглую арку, за ней угадывался простор немалого зала.
«Это 21-й зал!»
Почтительно понижая голос, сказал Глоин.
«Памятное место! Нам нужно в северную дверь!»
«За ней должен быть коридор, а по правую руку дверь в Мазарбул»,
улыбнулся хоббит, припомнив страницы Красной книги. Так и оказалось. Дверь, которую девятеро хранителей некогда мужественно защищали от натиска орков и троллей, ныне была плотно закрыта. Пол перед дверью был чистый, это удивило опытного Глоина. Пыль лежала повсюду в 21-м зале. На западной стороне Марийских пещер, здесь же, перед дверью летописного чертога, пыли почему-то не было. Подойдя ближе, они нашли разгадку. Каменная плита двери была покрыта белесыми шрамами от ударов каким-то острым металлическим орудием. Выглядело это так, будто дверь пытались открыть из коридора.
«Кому-то очень хотелось заглянуть внутрь», —
усмехнулся Двалин.
«Так что, дверь закрыта?»
— осведомился Торин.
«И непростым замком», — продолжал мариец.
«Поглядите вокруг, друзья. Нельзя, чтобы это слышали эти».
Гном повернулся лицом к двери и что-то негромко произнес нараспев. В открывшийся проем хлынул серый предутренний свет. Внутри летописного чертога все было восстановлено так, как было во времена странствий Фрода. Сундуки в нишах, а под окном белая могильная плита на сером камне и знакомые Фолка строчки на всеобщем и марийском языках.
«Здравствуй, государь Балин, сын Фундина!»
Негромко промолвил Торин, и все гномы преклонили колено. Их примеру последовал и Фолка. Отдав дань памяти, гномы разошлись по углам, осматривая сундуки. Здесь, в отличие от жилых пещер на западе, уцелело все. Но, открыв первый же сундук, оставшийся незапертым, они наткнулись на записку, брошенную поверх завернутых в холстину книг. Чья-то торопливая рука вывела неровные строчки.
«Тому, кто приступит порог страны предков, кого не остановит темный ужас и отчаяние, братья, остерегайтесь пламенных очей, а не смерть, когда горы начинают дышать. Не опускайтесь на нижние ярусы, страх сводит с ума. Мы не знаем, что это. Оно идет из-под земли. В Марийском рву вновь появился глубинный страх, о коем мы ничего не слышали уже 270 лет. Покинутые пещеры Запада пробрались орки. Нас слишком мало, чтобы сражаться. Призовите эльфов. Только они, наверное, могут помочь нам. Это древнее зло. И нам оно не подвластно. В сундуках вы найдете подробное описание всего, что произошло в Каза-Думе. И еще. Ищите Мифрил. Он на шестом глубинном, замурован в стену 111-го зала. Дорога туда через замковый зал. Выждите время, когда пламенные очи смежатся сном. Пусть богатство предков вновь послужат Тангарам. Мы не успели спасти их. Прощайте. Эребор всегда будет готов подняться по прежнему зову смельчаков. Мы будем копить силы и ждать. Не спешите обвинять нас в трусости.
На этом месте записка оканчивалась. Не было ни подписи, ни даты. Торин повертел листок пергамента в пальцах, хмыкнул и пустил по кругу. Когда записка вновь вернулась к нему, он положил ее на прежнее место в сундук, закрыл крышку и, недолго думая, уселся сверху. Уставшие гномы, сбросив с плеч немалую тяжесть оружия, инструментов и припасов, расположились кто где. Однако они не успели начать совет и углубиться в долгие, столь любимые гномами, пространные рассуждения. Едва слышный шорох донесся из-за неплотно прикрытой двери, ведущего к чертогу коридора. Хорнбари вскочил, точно подброшенный, и в мгновение ока очутился у проема. Никто из гномов не успел еще ничего сообразить, как Хорнбари с коротким гневным вскриком захлопнул дверь и навалился на нее всем телом.
«Орки! Орки в коридоре!»
— крикнул он, пытаясь, не отходя от двери, дотянуться до топора.
«Скорее! Глоин! Двалин!»
Из-за каменной створки раздался теперь отчетливо слышимый топот многих ног и глухое рычание, исполненное такой ненависти, что у Фолка все похолодело внутри. Дверь, в которую теперь упирались Хорнбари, Грани, Гимли, Трор и Двалин, мелко затряслась, потом раздался гулкий удар чем-то тяжелым. Дверь вздрогнула, но не поддалась. Глоин торопливо шептал слова заклятия. Наконец он с облегчением вздохнул, и в тот же миг дверь перестала колебаться. Удары в нее стали куда мощнее, но чувствовались они теперь совсем по-другому. Дверь больше не ерзала взад-вперед, лишь слегка вздрагивала. Хорнбари утер пот со лба.
«Их там не меньше сотни!»
Вполголоса сказал он столпившимся вокруг него друзьям.
«И это какие-то другие орки, не те, что мы положили на шестом ярусе. Эти повыше, плечистее, и лица у них правильнее. Мне так показалось. Там было полно факелов. Я разглядел таран».
«Что же делать?»
Затравленно огляделся в ярд.
«Открыть дверь и вперед!»
Жестокая усмешка искривила губы Дори.
«Чтобы тебя превратили в подушечку для игл, только вместо игл будут ихние стрелы!»
Взвизгнул в ярд.
«Погодите, погодите!»
Поднял руку Глоин.
«Дверь им сломать вряд ли удастся. Она не из тех, что можно пробить или сорвать с петель. Давайте спокойно отступим через восточную дверь, ту, что под окном».
«И куда же дальше?»
проворчал Бран, косясь на содрогающуюся под размеренными ударами дверь.
«Вниз!»
– пожал плечами Глоин.
«В конце концов, мы пришли сюда разбираться не с орками. Лестница идет до первого глубинного. Оттуда мы легко проникнем в замковый зал и ниже».
«Никуда мы уже не проникнем!»
Вдруг мрачно усмехнулся Торин, незаметно отошедший к восточной двери.